Слово благодати представляет проповедь пастора Алексея Коломийцева «Великое примирение».
Сегодня день, когда христиане вспоминают торжественное событие, связанное с Иисусом Христом, связанное с Его пасхальной неделей, последней неделей Его пребывания на земле, Его встречи со своими учениками, Его последними взаимодействиями между Ним и фарисеями, книжниками, людьми, которые жили в Иерусалиме. Это день торжественного входа Иисуса Христа в Иерусалим. И я сегодня хочу остановиться не столько на вопросе самого входа, самой процессии, самого момента, когда Иисус Христос был встречаем, приветствуем огромным количеством людей, когда люди торжествовали, когда видели в Нем своего Мессию, своего Спасителя, они кричали «Осанна, сыну Давидову». Я хочу немножечко остановиться на сути того, для чего Иисус Христос пришел. Если вы помните, если вы читали Ветхий Завет, если вы читали книгу пророка Даниила, то, наверное, обращали внимание на то, что у Даниила разложен процесс жизни израильского народа каким-то интересным образом. Помните, там седьмины упоминаются. От дня, когда будет издан приказ о восстановлении Иерусалима, пройдет 7 седьмин и 62 седьмины. Так вот, в этот день, когда Иисус Христос входил в Иерусалим, исполнились 69 седьмин с того момента, когда Артаксеркс дал приказание или указ о восстановлении Иерусалима. Когда-то, мы, кажется, здесь даже упоминали об этом. Дело в том, что все пророки, они как бы сфокусировались на этой дате. Они сфокусировались на этом важном моменте, когда Божий Сын, воплотившись на землю, приходит к народу, и приходит к этому народу для того, чтобы им сказать о чем-то абсолютно-абсолютно важном, необходимом, без чего они не могут прожить. Он пришел для того, чтобы не просто сказать им слово от Бога, а для того, чтобы примирить их с Богом. Когда говорят о примирении, когда говорят о том, что людям нужно примириться с Богом, у человека возникает вопрос. Я лично встречал часто вопрос, когда люди задают вопрос, почему мне вдруг нужно примириться с Богом? Я ничего плохого Ему не сделал. Я спокойно себе живу. Я простой рабочий, простой инженер, я простой учитель. Я ничего никому плохого стараюсь не делать. Я живу как честный человек, честный гражданин своего Отечества. И почему это мне нужно мириться с Богом? Если у него плохо дела со мной, пусть он мирится. У нас есть замечательный текст Священного Писания, послание Колоссянам, 1 глава, с 19 до 23 стиха я сегодня хочу прочитать. Текст, в котором апостол Павел раскрывает эту задачу, с которой Иисус Христос пришел в Иерусалим. Эту задачу, с которой Он пришел к нам с вами. Иисус Христос показывает жизнь, показывает реальность взаимоотношений на земле абсолютно с другой стороны, с той стороны, с которой мы не привыкли смотреть. Я сегодня, дорогие друзья, хочу вместе с вами, вот эти 50 минут, которые у нас есть, посмотреть на ту реальность, в которой мы живем, с той стороны, с которой смотрит Бог. Это действительно большая проблема. Мы часто привыкли смотреть на вещи с нашей человеческой точки зрения. Вы знаете, наша человеческая точка зрения очень мало играет роли, потому что в конечном счете вещи принимают свой характер так, как на них смотрит Бог. Итак, первая глава послания Колоссянам с 19 стиха. «Ибо благоугодно было Отцу, чтобы в Нем, то есть в Иисусе Христе, обитала вся полнота, и чтобы посредством Его примирить с Собою все, умиротворив через Него кровью креста Его и земное, и небесное. И вас, бывших некогда отчужденными и врагами по расположению к злым делам, ныне примирил в теле плоти Его, смертью Его, чтобы представить вас святыми и непорочными, и неповинными пред Собою». Если у нас останется время, мы прочитаем еще 23 стих немножко попозже. Сейчас я хотел бы обратить внимание на 19 стих. Посмотрите, апостол Павел говорит о том, что Иисус Христос, вот тот, который входил в Иерусалим, которого приветствовали Оссана сыну Давидову, он действительно включал в себя полноту. Это был не просто учитель, это был не просто умный человек, философ, не просто жертвенный человек, который отдал свою жизнь за счастье других. Это был Бога-человек, который включал в себя, который объединил в себе абсолютно все, что только можно было включить. Посмотрите, здесь написано, ибо угодно было Отцу, чтобы в Нем обитала всякая полнота. В Иисусе Христе не было недостатка. Иисус Христос – это не просто божок какой-то, который пришел на землю для того, чтобы попытаться улучшить положение людей на земле, повоевать за них на их стороне. Иисус Христос – это не просто человек, который обладает мудростью, но не обладает силой, обладает силой, но не обладает политической властью, обладает деньгами, но не обладает какой-то способностью ими пользоваться и так далее. Это не тот вопрос. Это мы человеческими мерками так меряем. А Иисус Христе сказал, что в Нем обитала всякая полнота. А немножко выше описано, что это за полнота. Он был Творцом всего. Больше того, не только Он был Творцом всего. 16 стих сказано, ибо им создано все, что на небесах и на земле, видимое и невидимое, престолы ли, господство ли, начальство ли, власть ли. Посмотрите, конец этого стиха. Все им и для Него создано. Очень часто ведут разговоры, очень часто люди задают мне вопрос, Бог несправедлив. Если Он вот так, и вот так, и вот так, а если такой Бог, я такого Бога не знаю. Я такого Бога и не хочу узнать. То есть посмотрите, как просто люди смотрят. Люди считают, что Бог должен действовать согласно канонам Организации Объединенных Наций. Согласно каким-то критериям прав человека. И если Бог вдруг по каким-то причинам действует не так, как они считают нужным, они сразу готовы в возмущении сказать, я такого Бога не знаю. К счастью, Бог от мнений таких людей не перестает существовать. Он существует независимо от того, что вы о нем думаете сегодня. Он существует независимо от того, какие теории сегодня популярны, как сегодня большинство людей думает о нем. Он просто существует. Почему? Потому что все им и для него создано, а не для вас. Не стройте иллюзии. Посмотри немножко дальше, 17 стих. И Он есть прежде всего, и все им стоит. Вы знаете, если бы не Бог, вот тот, против которого вы сегодня, может быть, сидите и думаете, что Он за Бог такой. Если не Бог, вы сегодня бы рассыпались на мелкие составляющие. Если бы держал ваши молекулы вместе, ваши атомы. Если бы Бог сегодня не поддерживал существование вот этих законов, это Иисус Христос. Вот этот Иисус Христос, вот этот Бог приходит на землю для того, чтобы заняться самой важной задачей – примирением. Примирение – это очень уникальная вещь, очень уникальный процесс, который Бог делал на земле и продолжает делать. Я хотел бы остановиться на нем подробнее и посмотреть сначала на причину примирения, то есть для чего необходимо было Богу пойти на такую огромную жертву, послать Иисуса Христа на землю, чтобы Иисус Христос прожил человеческую жизнь, чтобы пострадал на Голгофе, отдал себя, и потом в третий день воскрес. Две причины есть. Здесь сказано о двух причинах. Посмотрите, первая причина в 20 стихе. Чтобы посредством Его примирить с собою все, умиротворить через Него кровью креста Его и земное, и небесное. 21 стих говорит о второй причине. «И вас, бывших некогда отчужденными и врагами по расположению к злым делам, ныне примирил в теле Его». Первая причина. Эта причина заключается в том, что у Бога есть определенное отношение ко греху и грешнику. Почему-то существует такая популярная идея, что Бог – это абсолютная любовь, это абсолютный мир, это абсолютная гармония. И поэтому Бог, все, что Он делает, Он ищет, как спасти грешника. Это правда, да? Мы знаем такого Бога, мы читаем о Нем, мы слышим о Нем. Но при этом мы забываем о еще одном качестве Бога. о том, что Бог – это не только любовь и мир, о том, что Бог – это еще и святость, это еще и огонь поедающий, это еще и тот, кто гневается, кто способен гневаться. Вот когда люди думают о Боге, они думают о Боге, накладывая на Него мерки, которыми они привыкли мерить здесь людей вокруг. То есть они видят в Боге, ну, какого-то тирана, который способен, может быть, иногда быть добрым к своим подчиненным, когда они к нему каким-то образом найдут подход, и потом способен стукнуть кулаком по столу, разгневаться, подписать смертную казнь кому-то. Вот такое представление о Боге, очень ущербное, неверное представление о Боге. Когда мы посмотрим, что Библия говорит о Боге, действительно, Бог, особенно в Ветхом Завете, показан Богом гневающимся. Если вы не будете знать Бога гневающегося, вы не будете иметь полную картину Бога. Вы будете представлять Его как Бога человекообразного, Бога, созданного по вашему образу и подобию. Очень часто такой ошибкой люди страдают. Так вот, посмотрите, как это все можно уравнять. Бог – абсолютная любовь, абсолютный мир, абсолютная гармония, абсолютное добро. Вместе с этим Бог – огонь поедающий. В нашей человеческой системе логики это не укладывается, мы не можем примирить эти два понятия. Хотя, если мы немножечко внимательнее почитаем Библию, мы видим, что это единственно возможное состояние Бога. Вы знаете, то, что Бог – это абсолютное добро. Это не просто добро, а абсолютное добро. Вы знаете, что Бог – это абсолютная любовь, что это абсолютный мир. Так вот, представьте себе, что значит абсолют? Абсолют – это значит отсутствие всякой малейшей примеси. Так, да? Если мы возьмем чистое золото, что значит чистое золото? Золото, в котором только золото. То есть там нет ничего того, что не золото. Поэтому его переплавляют, очищают, хотя на земле не существует абсолютно чистого золота. Так вот, когда говорят о Боге, когда Библия говорит о Боге, Библия говорит о том, что Бог – абсолютная любовь, абсолютное добро, абсолютный мир. И этот абсолют достигается еще одним важным критерием Божьего характера – Его святостью. Божья святость – это своеобразная защита, которая встроена в Божий характер. Мне когда-то приходилось работать на электростанциях, и изучать и обслуживать системы высокого напряжения. Так вот, в каждой системе высокого напряжения существует защита. Защита, которая мгновенно реагирует на какую-то утечку. То ли это короткое замыкание, то ли это где-то кто-то приблизился каким-то образом к этим оголенным линиям. Вот. Эта защита очень чувствительная, она не позволяет ничего, она мгновенно срабатывает. Вот так у Бога. Когда к Богу приближается малейшая степень вражды, малейшая степень ненависти, малейшая степень отсутствия мира, у Бога мгновенно срабатывает защита. Это защита святости. Почему? Потому что если какое-то нечестие будет в Боге, он не будет совершенным. Он не будет совершенной чистотой, он не будет совершенной любовью, он не будет совершенным миром. Вот поэтому у Бога есть это качество святость. Это качество святость оперирует не просто его неудовольствием, не просто тем, что он ногами топчет. Эта святость оперирует мгновенно. Его гнев мгновенно поражает. Это Бог Библии. Вот почему нужно примирение. Примирение нужно потому что Бог грешников противится. Не просто противится, он гневается против него. Этот гнев – страшный гнев. Несколько текстов я хочу прочитать. Посмотрите, Исаия 6 глава, с 1 стиха, вы, наверное, помните эту историю, когда Исаия говорит о том, что он имел опыт встречи с Богом, и Бог предстал пред ним, и все, что он мог видеть, все, что Исаия мог видеть, вот эти херувимы, которые летали, и они говорили: «Свят, свят, свят Господь Саваоф». Это не просто так. Это не просто им дали фонограмму, поставили, и эти ангелы больше ничего не умеют, как только «свят, свят, свят» петь. Посмотрите в книге Откровения. Когда мы смотрим состояние, в котором пребывают люди вокруг Бога. 4 глава Откровения с 8 стиха. «И каждое из четырех животных имело по шести крыл вокруг, а внутри они исполнены очей, и днем и ночью не имеют покоя, взывая «Свят, свят, свят Господь Бог Вседержитель». Вы знаете, что происходит? В Ветхом Завете, в Новом Завете, в вечности есть одна определенная особенность. Когда человек приближается к Богу, абсолютно вся его бравада, абсолютно вся его смелость, абсолютно вся его наглость, абсолютно все его достоинства уходят далеко-далеко на задний план. И остается только одно. Человек, присутствующий там, где находится Бог, он поражен ярким лучом Божьей святости. Это все, что он может говорить. Это все, что он хочет говорить. Это все, что переполняет его сердце. Вот таким известен Бог. Не нужно строить иллюзии, что Бог – это другой вариант Велфера. Не нужно строить иллюзии, что Бог – это какой-то добрый дедушка, который сидит вот там на небесах, и мы к нему, как к Деду Морозу, приходим, чтобы попросить у него подарков. Нет. Бог – это реальная личность, который страшен в гневе своем. Несколько текстов я вам дам сегодня для того, чтобы показать немножечко о том, кто такой Бог. Книга пророка Наума, 2 глава. «Господь есть Бог-ревнитель и мститель. Мститель Господь и страшен в гневе. Мстит Господь врагам своим и не пощадит противников своих». Кто противники Бога? Всякий человек, который имеет грех. А грех имеют все люди. Абсолютно каждый человек. Нет человека на земле без греха. Поэтому здесь написано «страшен в гневе». Иоанна 3 глава. Евангелие Иоанна, 3 глава, 31 стих. «Отец любит сына, и все дал в руку его. Верующий в сына имеет жизнь вечную, а неверующий не увидит жизни». Но посмотрите, что «но гнев Божий пребывает на нем». Опять-таки, живя в современном обществе, когда мы говорим о гневе Божьем, мы представляем что-то как гнев Организации Объединенных Наций, которая каким-то образом высказывает свое неудовлетворение тем, что мы делаем. Или гнев какого-то высшего комитета, там, высшего суда. Ну, этот высший суд далеко, и пусть они там гневаются себе потихонечку, а я буду делать свое дело так, как мне это кажется правильным. Посмотри Римлянам 1 глава 18 стих. «Ибо открывается гнев Божий с неба на всякое нечестие и неправду человека, подавляющих истинную неправдой». Ни больше, ни меньше. Гнев Божий. Ефесянам 2 глава 3 стих. «Между которыми и вы все жили некогда по нашим плотским похотям, исполняя желания плоти и помыслов, и были по природе чадами гнева», как и прочее. Это серьезная вещь. К сожалению, большинство людей, живущих на земле сегодня, недооценивают Божьего гнева. Они думают, что Божий гнев – это все равно, что гнев тещи. Покричит, покричит, а перестанет. Я ее сегодня проигнорирую, а завтра пройдет. Вот так представляют Божий гнев. Каким-то образом люди боятся больше гнева начальника на работе, чем гнева Божьего. Если человек не понимает Божьего гнева, он никогда не поймет примирения. Он никогда не поймет, за что Христос страдал. Что Он делал на земле? Иисус Христос говорит, Матфея 10 глава 28 стих, «И не бойтесь убивающих тело, души же не могущих убить, а бойтесь более того, кто может и душу, и тело ввергнуть в гиену огненную». Это Христос говорит. Христос говорит о том, что нам нужно действительно бояться Бога. Соломон когда-то, 12 глава книги Екклесиаст, 13 стих, он говорит, «Выслушаем сущность всего, бойся Бога». И заповеди его соблюдая. Несколько недель тому назад, может быть, вы помните, кажется, пару месяцев уже прошло, Америка переживала трагедию, когда космический корабль «Колумбия» распался на части на глазах у тысяч людей. Точнее, наверное, миллионы смотрели по телевидению эти кадры, когда этот корабль, мощная современная техника. Вы знаете, что происходит? Это еще один пример, который говорит о том, что есть такие стихии на Земле, с которыми шутить нельзя. Когда корабль входит в плотные слои атмосферы, он горит. Он не может пройти через них, чтобы не гореть. Вокруг него все горит. И те, кто внутри, выживают только по одной причине. Только если у них есть мощная термоизоляция, которая не успевает прогореть за время прохождения этих плотных слоев. Это все знают. С этим никто не спорит. Никто не говорит, вот какая несправедливая атмосфера попалила наших астронавтов-то. Все знают, что это очень опасно. Все знают, что тогда, когда в этой термоизоляции возникает трещина, ничем не спасешь. Знаете, что-то подобное с Божьим гневом. Нам нужна термоизоляция. Нам нужна изоляция, которая способна нас укрыть от Божьего гнева. Вот почему Иисус Христос пришел на землю. Вот почему Он умер. Вот почему Он входил тогда в Иерусалим. Потому что это единственный способ выжить для согрешившего человека. Следующая причина. Одна причина, мы говорим, что Он примирил нас с собою, потому что Он умиротворил Божий гнев. Мы немножко попозже коснемся, как Он это сделал. Вторая причина, почему необходимо было примирение, заключалась в том, что Бог не только умиротворил свой гнев жертвой Иисуса Христа, поставив эту термоизоляцию, Бог еще и произвел определенную перемену в сердце человека, в моем и в вашем сердце, если вы приняли Иисуса Христа. Посмотрите 21 стих. «И вас, бывшие некогда отчужденными и врагами по расположению к злым делам». Дело в том, что в сердце человека две проблемы. Первая проблема – это отчужденность от Бога. Вторая проблема – вражда против Бога. Даже те люди, которые говорят, что они ничего плохого Богу не сделали, даже эти люди, как мы сейчас видим, они действительно враги Богу. Они враги. Не только Бог враг им, потому что они во грехе, но они враги Богу. На это есть определенные причины. Посмотрите, Бытие 3 глава, 6-8 стих, где описан процесс или момент грехопадения человека. Посмотрите, что произошло между человеком и Богом. «И увидела жена, что дерево хорошо для пищи, что оно приятно для глаз и вожделенно, потому что дает знание, и взяла плодов его и ела, и дала также мужу своему, и он ел. И открылись глаза у них обоих, и узнали, что наги, и сшили смоковные листья, и сделали себе опоясание, и услышали голос Господа Бога, ходящего в раю во время прохлады дня, и скрылся Адам и жена его от лица Господа Бога между деревьями». Адам и Ева, как только они согрешили, они внезапно почувствовали Бога чужим. Это одна из самых больших трагедий согрешившего человечества. Человек чувствует себя чужим для Бога. Он не чувствует себя единым целым. Посмотри, что они делают. Они внезапно стыд ощущают, им стыдно. Это не стыд осознания греха, это стыд того, что они ничего не имеют. Это стыд своей беспомощности, это стыд своей полной ничтожности. Тех людей, которые пытаются себя поставить выше немножко. Посмотрите, Адам и Ева в стыде прячутся от Бога в Едемском саду. Они вдруг стали чужими для Бога, они стали чужими друг для друга. Вот эти двое горячо любящих друг друга людей внезапно почувствовали себя чужими. Это то, что делает грех. И вас, будучи отчужденными и врагами, это страшно. Это не просто психологический какой-то эффект, который сегодня психологи пытаются перепрограммировать сознание людей. Это серьезный духовный процесс. Это серьезное действие, которое произошло когда-то, и которое имеет сегодня последствия, и которое вы и я переживаем, и которое люди сегодня на земле каждый день сталкиваются. Это отчужденность от Бога, это отчужденность друг от друга. Вы знаете, желание самоцентризма, оно всегда ставит человека в необходимость противопоставить себя другим. Он постоянно меряет других людей, обстоятельства собою, своим успехом или неуспехом. Это то, что постоянно приходит к нему, как, знаете, как его судьба, как неизбежные вещи, которые он постоянно делает. Вот откуда чувство неполноценности. Вот откуда low self-esteem, по-английски говорят. От проблемы, что человек чувствует себя чужим для Бога. Каин и Авель. Помните, почему Каин убил Авеля? Не потому, что ему кушать нечего было. Не потому, что одежды ему не хватало. Не потому, что территории на земле не хватало, им нужно было захватывать новые территории. Абсолютно не поэтому. Каин убил Авеля по причине отчужденности, по причине вражды. По причине вот этого чувства неполноценности, его жертву приняли, мою нет. Обиделся Каин. Вот откуда обиды сегодня на земле. От отчужденности от Бога. От неполноценности. Человек чувствует себя неполноценным. Посмотрите, Иоанна, 3 глава, 20 стих. Один из преподавателей в школе слова благодати, Винсент Брэдшоу, я не знаю, он у вас не был, наверное, еще ни разу. Надо его пригласить к вам как-нибудь. Он называет этот текст «Тараканий стих». Очень интересно, я думаю, вы поймете, почему он его так называет. Иоанна 3 глава 20 стих. «Ибо всякий, делающий злое, ненавидит свет, и не идет к свету, чтобы не обличились дела его, потому что они злые». Это все равно, как входишь в комнату, где есть тараканы, и включаешь свет, и что они делают? Ненавидят свет, разбегаются от него. Это то же самое, что с грешным человеком, который говорит, я сижу в уголку, не трогай меня, Бог, моя хата с краю. Это не просто желание спокойно жить, это желание спрятаться. Почему? Потому что человек чужой для Бога. Божье примирение необходимо для того, чтобы разрешить проблему отчуждения. Проблему вот этого чувства человеческой неполноценности. Вот почему апостол говорит о том, что вас, бывших некогда отчужденными и врагами по расположению к злым делам, ныне примирил в теле своем. Вот почему нужен Иисус Христос. Вот почему мы верим. Вот почему мы христиане. Вот почему наше христианство – это не просто форма, а наше христианство – это глобальное разрешение действительной проблемы, которая есть у нас. Когда-то Иаков, если вы помните, обманным путем забрал отцовское благословение, принадлежавшее его брату Исаву, и он ушел. Он строил бизнес, он очень сильно развивался, у него были богатства, у него была семья, у него было много детей, но где-то там в глубине своего сердца он знал, однажды придется встретиться с Исавом. Однажды ему придется посмотреть брату в глаза. Вот это чувство отчужденности, в котором сегодня живут люди. Они строят бизнес, они зарабатывают деньги, они живут, и кажется, их не касается проблема их отношений с Богом, но где-то в глубине души у них нет мира. Где-то в глубине души у человека, который не знает Бога, есть это ощущение, что когда-то ему придется посмотреть Богу в глаза, для которого он чужой сегодня. Вот почему нужен Христос. Вот почему необходимо было примирение. Вторая причина – это не только отчуждение, это еще и вражда. Так написано. «И вас, бывших некогда отчужденными, и врагами по расположению к злым делам». Вы знаете, грешный человек, он похож на загнанного зверька, который постоянно огрызается. Вы не пробовали, никогда не приходилось вам взять какого-то зверька, которого вы хотите спасти, он попал куда-то в угол или в яму какую-то, вот, и вы ему хотите помочь, вы протягиваете руку, а он огрызается. Почему? Потому что он всего боится. Вот так грешный человек. Он огрызается против Бога. Он постоянно ищет какую-то, знаете, проблему, в которой он мог бы обвинить Бога. Я заметил такую особенность. Здесь в эмиграции, среди людей, которые приехали с России, они или с Украины, они там жили, что-то делали в церкви, приехали сюда, И здесь обнаруживается такая ситуация. Здесь для того, чтобы здесь нормально функционировать, здесь нужно начать сначала. Я думаю, что большинство из вас это прошли. Вы знаете, что это такое. Начни сначала, все начни с нуля. Хорошая песня была когда-то в Советском Союзе. Многие люди не хотят, потому что это трудно. Потому что это трудно снова научиться служить Богу здесь, в этой местности. Вы знаете, что они делают в качестве пути, как избежать вот этого большого труда? Они садятся на заднюю лавку. Они надуваются так, как черная туча. И они говорят: мне не дают. Я не могу, меня вот тот обидел. А на меня вот тот посмотрел не так, как должен был посмотреть. А вот те на меня сказали. Этим человек живет. Это вражда. Это вражда грешного человека, который ищет возможности обвинить кого-то. Послушайте, Бытие. Прочитаем немножечко дальше ту историю, о которой мы уже читали сегодня, начали. 3 глава с 11 стиха. И сказал Бог: кто сказал тебе, что ты нах? Не ел ли ты от дерева, с которого я запретил тебе есть? Адам сказал: жена, которую ты мне дал, она дала мне, я ел. Посмотрите, это характер грешного человека. Это человека, который не применет, как бы шпильку вставить. Даже самому Господу Богу. Я иногда удивляюсь, что против меня шпильки вставляют периодически. А потом, когда читаю вот такие тексты, и думаю, да чего же еще большего ожидать? Если человек стоит перед самим Богом, и в наглую Богу говорит: ты виноват в том, что я согрешил. Он, правда, это аккуратно говорит. Посмотрите, всего четыре слова, которую ты мне дал. Очень аккуратно, но точно, абсолютно точно бьет туда, куда хочет. Это вражда. Это вражда человека против Бога. Это проблема, которую нужно разрешать. Иначе, если не разрешишь эту проблему, человек так и будет съедать себя во вражде. Вот почему цари уничтожали своих братьев, матерей, семьи. Они боялись за свой престол. Человек готов идти на любые жертвы для того, чтобы сохранить себя, свое положение, свой какой-то уровень, свои права, добиться, отстоять эти права. И ради этого самоцентризма, этого эгоизма, которым человек руководствуется, человек готов на все. Знаете, я изучал, смотрел, думал о отношении людей к Богу. Пришел к такому выводу. Неверующий человек согласен терпеть Бога. Он согласится, он может признать: ну хорошо, Бог, есть ты, ладно, согласился, есть. То спорили, нет Бога. В конце концов, ладно, хорошо, Бог, даю тебе право на существование. Но он согласен терпеть Бога настолько, только настолько, насколько он не мешает ему жить. Как только Бог каким-то образом вторгнется в его сферу господства, сразу человек станет ему врагом. Сразу же. Он будет спорить, говорить: я такого Бога не знаю, или еще какие-то аргументы приводить, или обидеться на Бога, или еще как-нибудь поведет себя. Но это факт. Неверующий человек, который даже признает существование Бога, но как только Бог вторгнется в его господство, как только Бог будет изменять его жизнь, изменять его сознание, изменять его оценки, вот здесь у человека возникнут проблемы с Богом. Он будет с ним враждовать. Римлянам 8 глава 6 стиха. Помышления плотские – суть смерть, помышления духовные – жизнь и мир. Потому что плотские помышления – суть вражда против Бога. Это не просто безобидные мысли, когда человек просто рассуждает. Абсолютно нет. Есть еще один текст, смотрите. Иакова, 4 глава, 4 стиха. «Прелюбодеи и прелюбодейцы, не знаете ли, что дружба с миром есть вражда против Бога?» Это вполне реально. Две проблемы. Смотрите, в отношении, во внутреннем отношении, внутреннем расположении человека к Богу есть две проблемы. Первая – это отчужденность, человек чужой к Богу. Вторая – это вражда. Человек враг Богу. Он враждует против Бога. И как только обстоятельства складываются, он возьмет этот камень и запустит в него. Интересно, что корень вражды – это внутреннее расположение. Здесь вот, вот это слово «вражда», которое представлено здесь в этом 21 стихе, оно имеет своим корнем то же самое слово, которое от одного корня не произошли слово «покаяние» и слово «вражда». Интересно. Интересно, это слово «дианоия» – «вражда», и «покаяние» – это «метаноия». Дело в том, что оба слова описывают происходящее в разуме, в сознании. Вражда – это определенное состояние внутреннего человека по отношению к Богу. Вот почему, когда Библия говорит о покаянии, Библия всегда использует это сильнейшее слово – метаноия. Ноэо – это вот это слово, связанное с разумом. Метаноя – изменение положения внутреннего человека, изменение расположения человека, изменение его веры, его знания, его отношения к Богу. Это то, что сделал Иисус Христос, примирив нас с Собою. Римлянам, 5 глава, 8 стих. «Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Посему тем более ныне, будучи оправданы кровью, спасаемся им от гнева. Ибо если, будучи врагами, мы примирились с Богом смертью Его, то тем более примирившись, спасаемся жизнью». Итак, две проблемы. Первая проблема – это Божий гнев. Вторая проблема – это человеческая вражда и отчужденность от Бога. Иисус Христос приходит на землю для того, чтобы решить эти две проблемы. Вот почему Он входил в Иерусалим. Вот почему Ему нужно было умереть. Вот почему Он должен был принести жертву. 22 стих. «Ныне примирил в теле плоти Его, смерть Его, чтобы представить вас святыми и непорочными, и неповинными пред Собою». Христос должен был стать представителем человечества. Он должен был стать одним из нас. Он должен был быть абсолютно святым. Он должен был иметь в себе силу, достаточную, чтобы сокрыть нас от Божьего гнева. Если бы в святости Христовой была бы хотя бы малейшая примесь греха, хотя бы малейшая примесь нечистоты, огонь Божьего гнева пробил бы вот эту термоизоляцию. Челнок, в который Христос поместил нас, это челнок Его праведности. Это челнок Его святости. И если вы сегодня не знаете, что это значит пребывать в челноке Божьей святости, что значит быть покрытым Его святостью, вы не знаете, что такое христианство. Вы еще не примирены, вы еще не защищены от Божьего гнева. Однажды вот этот Божий гнев испепелит вас. Вы знаете, этот Божий гнев будет гореть. Он будет гореть вечно. То, что называется в книге Откровения «Озеро, горящее огнем и серою». Я представляю Иисуса Христа, вы знаете, как зонтик. Вот этот мир, в котором падает огонь, падает дождь огня и серы. И приходит Иисус Христос, который ставит себя в виде зонтика, который берет на себя огонь Божьего гнева, для того, чтобы нам внутри сокрыться и иметь безопасность. Для того, чтобы нам внутри, под этим зонтиком, иметь мир с Богом, не считать Его врагом. Бог посылает Иисуса Христа, и Бог говорит Ему, возьми на себя этот гнев. Так говорит Писание. Посмотрите, несколько текстов, которые об этом говорят. 1 Коринфянам, 1 глава, 30 стих. «От Него и вы во Христе, который сделался для нас премудростью от Бога, праведностью, освящением и искуплением. Он сделался за нас». Если вы только на малейшую долю попытаетесь надеяться на свою праведность, на свою святость, на свои достижения, на свои дела, вы понимаете, что наши человеческие дела, какие бы они хорошие ни были, они абсолютно не способны выдержать Божьего гнева. Абсолютно не способны. Они растают во мгновение. Для этого нужна только абсолютная праведность, абсолютная святость. И она есть только у Иисуса Христа. Вот почему 2 Коринфянам 5 глава, 21 стих написано, «Ибо не знавшего греха Он сделал для нас жертвою за грех, чтобы мы в Нем сделались праведными пред Богом». Римлянам 5:8. Но Бог свою любовь доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Вот в чем действие примирения. Действие примирения в том, что мы, верующие люди, приходим ко Христу, и мы просим Его, мы знаем Его, что Он сокрыл нас от Божьего гнева. Исаия 53 глава, 5 стих. Он изъязвлен был за грехи наши. Он не согрешил. У него была эта абсолютная праведность, которая выдержала гнет, которая выдержала удар, которая выдержала огонь, вот этот серый, этот дождь серого огня, для того, чтобы сохранить нас внутри, для того, чтобы нас не подвергнуть этому осуждению. Это серьезно. Это то, как Библия представляет Бога. Это то, как Библия представляет жертву Иисуса Христа, нашего с вами Спасителя. Кроме того, Он не только умиротворил Божий гнев, Он устранил отчужденность, Он удалил вражду. То есть Он приходит в наше сердце, если вы уверовали. Вы знаете, что Христос первое делает в сердце человека? Первое, что происходит у рожденного свыше человека, он смиряется перед Богом. Помните блудного сына, который был очень высоко мнящим о себе? Он долго шел, он уже упал низко, но все равно продолжал еще гонориться. Он дошел до той точки, о которой сказано, пришед в себя. Пришед в себя, он просто осознал, что Бог – это не тот, с кем нужно враждовать. Что Отец – это не тот, перед которым нужно рисоваться своими достижениями. Он говорит, встану, пойду к Отцу и скажу, Отче, недостоин, ни на что не претендую, ни на что. Вот с чего начинается вера в Иисуса Христа. Я хочу задать вам сегодня вопрос, на что претендуем мы? На что вы претендуете? Сегодня очень популярны разговоры, очень много людей теоретизируют о различных богословских вопросах и говорят, что вот Бог вот это должен сделать, или вот это должен был сделать, или вот так Он должен был поступить, или по-другому. У человека, который рожден свыше, у человека, который не имеет отчужденности, эти вопросы не могут возникать. Не могут. Потому что единственное состояние, в котором он приходит к Богу, это состояние смирения. Ефесянам, 2 глава, посмотрим с 13 стиха. А теперь вы во Христе Иисусе, бывшие некогда далеко, стали близки кровью Христовой. Ибо Он есть мир наш, сделавший из обоих одно и разрушивший стоявшую преграду. Итак, вы уже не чужие и не пришельцы, но сограждане святым и свои Богу. Какие замечательные слова. Мы свои Богу не потому, что мы это заработали. Мы свои Богу не потому, что мы каким-то образом с той же местности, мы его земляки. Некоторые так ассоциируются с людьми по землячеству, по какой-то сходственности профессии, может быть, интересов. Не по этой причине. Мы свои Богу по одной причине, потому что Дух Святой, который родил нас свыше, Он родственник Богу. Он часть Бога. Помните 2 Петра, 1 глава, 3 стих, где написано, от Него и мы через эти обетования сделались наследниками или причастниками божеского естества. Вот почему мы свои Богу. Потому что Иисус Христос поселился в нашем сердце. Потому что мы сегодня хотим мыслить так, как мыслит Иисус Христос. Мы сегодня хотим того, что хочет Иисус Христос. Мы сегодня стремимся к тому, к чему стремится Иисус Христос. Вот в чем суть примирения. И оно по-другому невозможно. Потому что грешный человек, его греховная натура и святой Бог, они по природе антагонисты. Они будут друг от друга отталкиваться, они будут друг с другом враждовать. И примирение может наступить только в одном случае, когда Бог возьмет вот это сердце каменное, вынет и вложит туда плотяное. Вот что значит быть верующим человеком. Ни больше, ни меньше. Вот почему нужно было Иисусу Христу умереть за нас. Вот почему нужно было примирение, дорогие друзья. Вот почему нужен был примиритель. Вот почему мы сегодня собираемся каждое воскресенье и кроме воскресенья и вспоминаем о том, что сделал для нас Иисус Христос. Римлянам, 8 глава, 14 стиха. «Ибо все, водимые Духом Божиим, суть сыны Божии. Потому что вы приняли не духа рабства, чтобы опять жить в страхе, но приняли духа усыновления, которым взываем «Авва, Отче». Это признак верующего человека. Здесь так написано, что сей самый дух свидетельствует духу нашему, что мы дети Божии. То есть тогда, когда в нашем сердце живет Бог, когда этот Бог возродил нас, когда Он соединился с нашим духом, когда родился новый человек, вот тогда происходит это естественное движение души. Мы взываем к Богу, мы относимся к Нему как к Отцу. Это уже не дух рабства. Это уже не дух, которому нужно предписание. Это уже не дух, для которого нужен полицейский. Это сын. Это дух сыновства. Это одна природа. Это божеское естество, которое живет в человеке. И вот что значит примирение. Это не просто стать религиозным. Это не просто изменить вывеску. Это не просто в собрание ходить. Это поменять дух. Это поменять состояние естества. Внутреннее состояние человека. И знаете, когда это происходит, Христос покрывает собой нашу несостоятельность. В идеале верующий человек, который действительно познал Христа и который исполняется Духом Святым, он не может испытывать проблемы, известную как low self-esteem или чувство неполноценности. Он не может испытывать этой проблемы. Почему? Потому что Иисус Христос, потому что Бог покрыл его неполноценность. Потому что мы все понимаем, что мы абсолютно не то, что неполноценные, мы вообще никакой ценности не имеем без Него. Но в Нем абсолютная полнота. В Нем все. Если мы имеем природу, мы имеем в Нем все. Мы имеем успокоение, мы имеем надежду, мы имеем будущность. Мы не беспокоимся. Вот эти катаклизмы вокруг происходят, трагедии в личной жизни, какие-то неудачи, которые вас преследовали на прошлой неделе, или прошлый месяц, или прошлый год. Для христианина это те вещи, которые он может доверить Иисусу Христу. Он знает, что вы имеете полноту в Нем. Я спокоен во Христе. Да, я переживаю трудности. Да, у меня есть проблемы, которые возникают от моей несостоятельности, от моих неправильных действий, от действий людей неправильных, от мира, который поражен грехом вокруг. Но вот этот внутренний мир, который дал мне Иисус Христос, родивший меня свыше, он не подвластен этим проблемам. Потому что я имею мир с Богом. И мы сегодня свои Богу. Как это важно, друзья. Посмотрите, последний результат примирения. Первое – это святость. «Ныне примирил в теле плоти его, чтобы представить вас святыми, непорочными и неповинными пред собою». Вы знаете, у Бога не пройдет ничего, кроме стопроцентной святости. Откровение, 21 глава, написано 27 стих. «И не войдет в него ничто нечистое и никто преданный мерзости». То есть, возможно, два только положения. Или грешный человек и в аду, или абсолютно святой и в раю. Вот здесь у людей возникают проблемы. Люди понимают, что человек, живущий на земле, он грешит. Каким бы он верующим себя ни считал, ни называл, он грешит. Поэтому они изобретают, люди, которые не верят вот в эту защитную оболочку, святость Христову, которая спасает нас, люди, которые верят в то, что они сами должны спастись в какой-то мере. Существуют разные вариации всяких разных деноминаций, которые учат об этом. Вот эти люди, они вынуждены что-то изобретать. И одно из изобретений, может быть, слышали, у католиков есть учение о чистилище. То есть они говорят, да, мы не достигаем здесь святости, но потом, когда мы попадаем на небеса, вот там мы там по миллиону лет за каждый грех должны отстрадать, вот, и потом через сколько-то миллионов, в зависимости от того, сколько у кого грехов, тогда уже на небеса и с Господом. Но если не хочешь много миллионов, то немножечко можно здесь отработать, кто-то там молитвы за тебя прочитает, вот пару миллионов лет снимется, там, если еще подадут что-то на храм, то вообще там миллиардами лет уже будет отчитываться. Но Библия говорит нам о другом. Евреям 10 глава. «По сей-то воле освящены мы единократным приношением тела Иисуса Христа. И всякий священник ежедневно стоит в служении и многократно приносит одни и те же жертвы, которые никогда не могут истребить грехов. Он же, принеся одну жертву за грехи, навсегда воссел одесную Бога, ожидая затем, доколе враги его будут положены в подножие ног его. Ибо он одним приношением навсегда сделал совершенными и освящаемыми. Это то, что мы имеем во Христе. Мы имеем его святость. Нет, не нашу, конечно. Нет, не наше достижение, это его святость, которая дана нам по милости. Второй вопрос, это непорочность, это вот эта полноценность во Христе. Непорочный агнец, помните, тот, который не имеет недостатка. Вот Христос взял и дал нам, почитайте, что здесь написано, чтобы представить вас святыми и непорочными, и неповинными. Интересно, вы никогда не думали о том, что эти слова написаны лично к вам? Если вы верующий человек, если вы знаете Христа, то вы во Христе имеете непорочность, то есть полноценность, отсутствие недостатков. На небеса ничего недоделанное не войдет, ничего недошлифованное, ничего каким-то образом не представленное в совершенной абсолютной форме. 1 Петра, 1 глава, 18 стих. «Знай, что нетленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, преданной вам от Отцом, но драгоценную кровью Иисуса Христа, как непорочного и чистого агнца». Последняя неповинность. Это еще одна проблема, с которой многие-многие люди сталкиваются. Вот это чувство вины. Чувство вины перед Богом. Чувство вины перед людьми. Здесь написано, что Бог так действует в нас. Жертва Иисуса Христа действует так, что абсолютно все представляется таким образом, как будто вы никогда не согрешили. Знаете почему? Потому что Христос никогда не согрешил. Потому что Он дал вам свою праведность, которая абсолютно не грешила никогда. Вот почему мы сегодня не повинны. Вот почему нам сегодня нужно примирение. 8 глава Римлянам, 33 стиха. Кто будет обвинять избранных Божьих? Бог оправдывает их. Кто осуждает? Ибо Христос умер, но и воскрес. Он одесную Бога, и Он ходатайствует о нас. Последний текст, Евреям, 10 глава. Ну вот завет, который я завещаю им после тех дней, говорит Господь. Вложу законы мои в сердца их, и в мыслях их напишу их, и греховых, и беззаконий не вспомяну более. Какое благословение мы с вами сегодня имеем у Иисуса Христа. Я хотел бы, чтобы каждый из нас сегодня смог посмотреть еще раз на Евангелие, смог посмотреть еще раз на примирение, которое мы имеем во Христе. Давайте воздадим Ему славу. И пусть это воздаяние славы будет не просто словами, которые звучали в день входа Господа Иисуса Христа в Иерусалим, звучали из уст людей, которые через несколько дней кричали совсем другие слова. Они кричали «распни его». Пусть эта благодарность, пусть эта слава будет действительно отражением нашего глубокого осознания того, что сделал для нас Иисус Христос. А если вы, может быть, никогда еще не пережили примирение с Богом, если вы сегодня, находясь здесь, ощущаете себя чужими, если вы сегодня, находясь здесь, знаете, что вы не сокрыты от Божьего гнева, что вам этот гнев угрожает, если вы сегодня продолжаете враждовать с Богом против Него, обвиняя Его в различных вещах, сегодня у вас есть шанс, у вас есть возможность воспользоваться примирением. Это примирение, которое было принесено Иисусом Христом и сегодня предлагается вам. И сегодня зависит от того, насколько вы сегодня конкретно прореагируете на те слова, которые вы слышали сегодня о Христе. Какое отношение вашей души к Евангелию сегодня? Дай Бог, чтобы каждый из нас смог сегодня укрыться под этим зонтиком примирителя, который делает нас новыми людьми и ставит нас в безопасность. Благословенно скажи Господь.
Служение Слова Благодати имеет своей целью распространение влияния истины Библии среди славянских народов. Вы можете заказать кассеты с записями других проповедей пастора Алексея Коломийцева через интернет www.graceword.org или по адресу Slavic Bible Church, P.O. Box 821-035, Vancouver, Washington 98682. благослови вас Бог.